Радиомаяк.ру представляет.
Неужели мы снова захотим, чтобы женщина стала лишь служанкой на жизненном празднике самца? Мы твердо намерены не допустить распространения заразы по имени мужчина.
Это уже чересчур. Без мужчин мир бы не сдвинулся с места. Все выдающиеся люди были мужчинами.
Кто же?
Хотя бы Коперник.
Это ложь. Коперник была женщиной.
Что? Эйнштейн?
Эйнштейн тоже была женщиной.
Какое сегодня число?
8 марта.
8 марта.
Друзья мои, мы с вами собираемся у приемников. Ну, вернее, вы у приемников, мы внутри, вон там мы сидим за этим, за гофрообшивкой приемника, за динамиками, чтобы узнавать что-то новое, да? И сегодня для многих из нас будет открытие, что вообще такой человек-то был. Вот. Но оказывается, не только был. Хорошо жил, оставил след в истории, да еще и был женщиной, да. И сегодня у нас в гостях Серафима Чеботарь. Серафима Александровна, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Серафима впечатлена той энергией, которая хлещет в студии после прошлого часа на обсуждение проблем ценообразования в нашем дорожном эксплуатационном хозяйстве. Назовем это так обтекаемо. Серафима Чеботарь, журналист, очеркист, писатель. Вот. Ну и сегодня, если у вас вдруг возникнет ассоциация с чем-то, а еще лучше портрет перед глазами, да, потому что сегодняшней героиней не стало совсем недавно, лишь 15 лет тому назад, да, то есть практически наша, вот, можно сказать, в какой-то степени современница. Ну, наших родителей и бабушек, дедушек тоже, точно, да. Современница.
Ну, какие бабушки, да.
Хеди Ламар, 2Р.
Как?
Хеди Ламар. Не надо вот оскорблять имя нашего сегодняшнего героя. Давайте. Серафима, во-первых, почему мы сегодня с вами о ней говорим?
Вообще-то говорить о ней, по идее, должны были бы где-то в районе 9 ноября, потому что именно тогда у нее день рождения, и в честь ее этот день считается днем изобретателя в некоторых странах.
День изобретателя?
Да, потому что Хеди Ламар была не только очень красивая женщина, но еще и очень умная, и даже внесла свой вклад, пока еще даже полностью неоцененный, в развитие очень всяческих технологий, в том числе и цифровых, в том числе и Wi-Fi, WhatsApp и прочее, прочее, прочее.
Ну, когда просто вы меня смущаете сейчас, не то что смущаете, но вводите некий ступор, потому что в аннотации к сегодняшней программе написано: австро-американская актриса. На да, первом месте. Да. А потом уже ученая и изобретательница.
Ученая, кстати, это не была ни разу.
Вот, а еще
что еще
была.
Более впечатляет лично меня, потому что девушка, не получившая никакого специального технического образования, смогла своими мозгами дойти до того, до чего не смогла дойти вся американская военная система. Еще там потом еще лет 20 так и не доходила, потому что она считала искренне, что это никому не надо, что изобрела Хеди Ламар. А на самом деле она была актрисой, действительно. Родилась она, значит, давайте начнем сначала, 9 ноября 1914 года в Вене. Родители были евреи, при этом мать была католичкой, и дочь воспитала в католической вере. В общем-то, тогда это имело смысл, потому что евреев не любили, а перекрещенных евреев воспринимали уже как, это очень грубо, но тем не менее, как нормальных людей. К ним не относился этот антисемитизм бытовой, который был очень распространен в Австрии и Германии.
Смотрим на фотографию. Красотка.
Красотка, да. Очень так. Похожа на Вивьен Ли, на мой вкус.
Тут совсем с изобретательством как-то не вяжется, да?
У нас да, ведь... представляете, красивая женщина бывает еще и умная.
У нас ведь новое... Нет, дело не в уме. Дело в том, что, мне кажется, Серафим, просто природа устроена достаточно логично. Если у тебя есть один инструмент для зарабатывания на жизнь, да, зачем тебе использовать другой, третий, четвертый, если и этот, ну, в частности, внешняя красота, 95%, да, наверное, процентом актрис, ну, дала избыток хлеба, булок, зрелищ, счастья,
ну, знаете,
и прочего.
Если у них нет ума, то через некоторое время все эти хлеб-булки заканчиваются, они остаются нищими, раздолбанными, без здоровья, без друзей.
Раздолбанными, это, конечно, да, печально. А вот у этой...
Извините за выражение.
По-другому.
дороги с машиной.
Дело в том, что да, Рустам вывел нас на новую орбиту, на новый виток геостационарной орбиты.
Противостояние.
Да, Серафим.
Так вот, вернемся все-таки к Хедвиг.
Не печальтесь, да.
Звали ее Хедвиг Ева Мария Кислер. Поначалу она все-таки не Ламар. Хедди — это сокращение от Хедвиг. В 15 лет, как она считается, она ушла из дома, чтобы стать актрисой, потому что ни папа банкир, ни мама виолончелистка, в общем, как-то не одобряли для нее этой карьеры, но тем не менее она вот стала актрисой, на нее обратил внимание такой очень известный австрийский немецкий режиссер, как Макс Рейнхардт. Взял ее в свою театральную школу, она начала сниматься.
Серафим, а вот что, как вы понимаете, было толчком из вот обеспеченной семьи? Я понимаю, когда люди начинают выбиваться снизу, куда-то, да? Ну, просто вариантов нет.
Ну, а хочется тут как-то себя реализовать. Потому что женщина в 30-е годы, особенно вот в такой патриархальной очень в Австрии и Германии, это киндеркирхе кюхе.
Это до Аншлюса еще было?
Это еще до Аншлюса было, да. Это 20-е еще, конец 20-х годов. Деваться ей просто было некуда, то есть либо ты красивое украшение гостиной, эта участь ее не избежала, либо ты как-то пытаешься реализоваться.
Так.
Вот она в 33-м году реализовалась так, что гром прогремел по всему миру. Она снялась в фильме под говорящим названием «Экстаз», да, такого чешского режиссера Густава Махаты, где фильм, в общем, вошел в историю двумя моментами. Во-первых, это был фильм с первой сценой обнаженной женской натуры в художественном полуметражном фильме. Она 10 минут голой купается в озере.
Ой, очень вообще экстаз, во всем кино, в мировом?
В художественном.
В мировом.
Мы все-таки порнографию не берем, да, в мировом.
Мировом.
Плюс это была первая сцена, опять-таки, в художественном фильме, где изображался женский оргазм.
Погодите. Вот это две вещи, которые можно, в принципе, было бы растянуть на целый цикл.
Сергею очень интересно.
Значит, первое. Значит, 10 минут купалась и переворачивалась в воде, правильно?
Она раздевалась, выходила из воды, купалась, выходила из воды. Потом она такая же обнаженная бегала за лошадью, на которой была ее одежда.
Неплохо.
Вешалка убежала. Понимаю. Так, а вот что касается вот этой второй темы, да, тут ведь Серафима Александровна, так сказать, вопрос интересный, да? Потому что немногие, в принципе, видели и вживую это дело.
Вот если им не повезло, даже, не могут посмотреть фильм.
Некоторые хотя даже сомневаются, что он, в принципе, существует. Вот.
Существует, я вам официально заявляю.
А, это уже официально. Да. А как он в этом фильме был показан? Вот, что
показан
такого
был,
она...
кстати, очень интересно.
Ну-ка, так, ну-ка.
Ничего лишнего не было интересно. Показан. 33-й год все-таки еще шаломудрие в кино еще все-таки было. Так. Показывали лицо.
Так, и как вот? Что она сыграла? Как? Хрюкнула от удовольствия?
Нет, она там была наложена музыка, поэтому не было слышно, что она там говорит. Но вот лицо в гримасе счастья, в пароксизме страсти. Вот, похоже, вот, да. Хотя, как она потом вспоминала, на самом деле там ее режиссер булавкой колол, чтобы она гримасничала поубедительнее.
Надеемся, да.
Показывали лицо и руку, которым она сжимает вот так вот жемчужное ожерелье, которое у нее выпало с шеи.
А где в это время мужчина?
Какой?
Или как-то без него обошлось?
Муж дома, а это был любовник молодой.
Нет, я имею в виду не режиссера и не мужа. То есть вот лицо показано как
лицо
бы
Хэдди
за место мужа, да?
Может,
ну, камера вместо мужа висела.
Вместо любовника.
То есть оператор треногой, значит, вот расположился.
Ну, да, придавил.
Понятно. То есть уже ложь, правильно?
Не было. Это кинематограф, там правда по определению не бывает.
Ложь в кино, в художественном.
Ложь в квадрате, давайте так, ложь.
Вот, и фильм вызвал такой скандал, что родители ее тут же от греха подальше выдали замуж. Так. Причем выдали замуж они не просто так, а за человека, который считался третьим по богатству в Австрии.
Отлично.
За Фрица Мендля, который был фабрикантом вооружений, военной техники.
На разгоне, то есть.
И прославился он, в частности, тем, что он в обход мирных договоренностей Версальского мира поставлял вооружение Германии, Италии. У них в доме был Гитлер, бывал Муссолини. И вот он как раз очень возражал против того, чтобы его супруга продолжала кинематографическую деятельность. Что-то сегодня вообще ничего не говорила.
То есть она и с Гитлером была знакома лично?
Да, она была знакома с Гитлером. Причем, как говорят, Мандель потратил какие-то гигантские деньги на то, чтобы скупить все копии фильма этого «Экстаза» в мире, но ему это не удалось. Мы сейчас имеем счастье при желании.
Именно из-за сцены оргазма.
Да, и оргазма, и обнаженного купания. Он не хотел, чтобы на его жену глазели в таком
какой
виде.
Какой собственник.
Надо он вообще посмотреть. Был очень ревнив, он был действительно очень собственник, он ее никуда не отпускал от себя, она все время была при нем. Поэтому она посещала в том числе и совещания по теме военных вооружений. Она знала все проблемы, которые существуют. И как считается, вот именно из этого потом выросло ее будущее изобретение, которому мы еще, надеюсь, вернемся.
Да, 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 обязательно. Хотя вот уже вот это вот...
Про коня было интересно.
Про коня тоже новшество, да.
Да я не сомневаюсь, честно говоря, что вы вот на коне заострите внимание.
А конь был белый или вороной?
А, это принципиально, да?
Ну, пересмотрите фильм.
Хорошо.
Он есть на Ютубе.
Хорошо. Экстаз, да?
Экстаз.
Экстаз, хорошо. Начинаем скачать.
В общем, старый муж ей достаточно быстро надоел, она от него сбежала в 37-м году, причем там по разным версиям воспоминаний она то ли опоила его снотворным, то ли, значит, переоделась горничной. Есть версия, что она на какой-то парадный вечер надела все свои драгоценности, и пока он там развлекался с гостями или развлекал гостей, она выскользнула через черный ход и сбежала. Прибежала в Париж, потом
это был
в Лондон.
Побег.
Это был побег откровенный, да. В Париже она получила развод. Жестокое обращение с супругой.
А как? А что она написала вот в объяснительной
Бил
записке?
Ее?
Нет, просто что он, как это сказать, не давал ей личной свободы. Для Парижа, видимо, этого было достаточно, может быть, и нет. Как бы, но, тем не менее, развод она получила. А в Лондоне она встретила такого знаменитого человека, как Луис Б. Майер, который одна из глав MGM, Метро Голдвин Майер. И тут же подписала с ним контракт. Потому что ее уже знали, естественно, ее во всем мире знали после такого фильма. Единственное, что он ей посоветовал сменить фамилию, чтобы все-таки ее не так жестко ассоциировали с той самой Хэйди Кислер, которая снималась в этом замечательном фильме.
Угу.
И она взяла псевдоним себе Хэйди Ламар в честь...
Откуда это с двумя буквами «Р» на конце слова?
Как считается, за образец взяли фамилию Барбары Ламар, только там писалось два слова «Ламар». Актриса немого кино, тоже киностудия MGM, которую Луис Б. Майер очень любил в свое время, она умерла от передозировки наркотиков.
Угу.
Вот, она приехала в Голливуд, тут же начала сниматься, и, как говорят, реакция была там на нее бешеный восторг, потому что ее начали раскручивать как самую красивую женщину в мире. Причем замечу, что это была киностудия MGM, где уже снималась Грета Гарбо, где уже снимала Джон Кроуфорд, где была Мирна Лой. Там,
ну, а если вот так
там
вот...
Там красавица-актриса был...
Если объективно говорить, действительно была сногсшибательно хороша чертовка.
На мой вкус, да, вполне.
Да? Вам доверяем, да? Вашему вкусу.
Спасибо. Вы сегодня добры, как никогда.
Да после такой перепалки-то хочется сеять добро, мир, радость.
Сейте, Сергей,
сейте. Вы не замечаете, как я сею уже? 20 минут уже сею.
Все засеяли.
Так. Да, Серафима Александровна.
Она снималась вместе с Кларком Гейблом, с Спенсером Трейси, с Джуди Гарланд, с Ланой Тернером. Вот это был вот высочайший действительно уровень. Из всего за 10 лет она снялась вот, на MGM именно в 18 фильмах и заработала 30 миллионов долларов. Помимо всего прочего. Помимо того, что она еще замуж выходила там, каждые 5 лет примерно. Первый муж у нее был, кстати, вот, сценарист и продюсер Джин Марки. Очень интересный человек. Он начинал как художник-график, потом стал журналистом, потом как-то вот из-за своего личного обаяния втерся в Голливуд, стал всем просто ближайшим другом, его очень там все любили. Он считался среди голливудской тусовки мужчиной горячее Рудольфа Валентина. А вот круче комплимент я даже придумать не могу.
Как звучал комплимент?
Круче, чем Рудольф Валентина, хоттест. Более горячий.
Хоттест?
Да. Причем первый раз он был женат на Джоан Беннет, а после Хэйди Ламар он был женат на Мирне Лой. То есть такие вот исключительно звездные красавицы. А дослужился он к концу жизни до звания контр-адмирала. Он во время войны служил при штабе, пожертвовал свою яхту на нужды военно-морского
на
флота.
На ней и служил, да?
Нет, служил он при штабе.
Ему звание
на яхте служили кто-то другой. Причем, как вспоминает потом Хэйди Ламар, они поженились через 4 недели после знакомства, и за все время их брака были вместе всего 4 вечера.
Да вы что?
Ну вот как-то так.
Хватило, да?
Да, хватило.
Ну а что ковырять ложкой?
Да, когда... пожалуй, достаточно.
Чтобы попробовать суп, достаточно съесть одну ложку, правильно? Не надо доедать до дна и скоблить.
В общем, вот мы как раз переходим к самому интересному периоду ее жизни. Когда началась война, она очень переживала как раз за состояние Соединенных Штатов в войне, потом и за Европу.
А к ней были какие-нибудь претензии из-за ее происхождения?
Нет, она австриячка, не немка, это разные вещи. Угу. Все знали, что случилось с Австрией, когда ее поглотили.
То есть, наоборот, жертва
типа. Да, она была жертвой.
Хотя Адольфа Лаизовича тоже, получается, из страны жертвы произошел.
Угу. Но он тогда очень, как-то очень неправильно произошел. И она очень хотела помочь Германии. Она пришла в военный комитет, сказала, что я могу сделать для вот моей страны. И сказали, ну, вы такая
у нее, кстати, был акцент вот,
был,
в кино?
Был.
Да?
Но она играла как раз экзотических соблазнительность, ей это шло.
А. То есть им можно.
Она пришла и говорит, что я могу сделать? Да, говорит, вы такая красивая, что вы еще можете сделать? Идите деньги собирайте.
Да.
Она участвовала по всей стране, ездила с туром по продаже военного займа. Она собрала несколько миллионов долларов за одно турне. Постоянно выступала. А потом, вот, как говорят, она как-то сидела у себя дома. Она, кстати, очень не любила тусовки, она не любила пьянки. Она была очень девушка такая, которая любит поговорить на умные темы. А ее соседом был такой авангардный пианист и композитор Джордж Аптейл, который прославился, в частности, симфонией для 12 механических пианино и автомобильного мотора. Угу. И вот они с ним как-то сидели, играли в четыре руки, и вот ей пришла в голову светлая мысль одна. Еще когда она была замужем за первым мужем, она слышала про такой проблеме, что когда радиоуправляемая торпеда направляется на цель, ее сигнал очень легко перехватить и заглушить. И никак не могут вот с этим ничего сделать. И ей пришла мысль, а если сигнал, который отправляется к торпеде, посылать не по одному тупому каналу, который легко перехватить и заглушить, а если менять, вот как ноты меняются...
Ну что же вы делаете?
Сигнал можно по псевдослучайной закономерности переправлять на разные каналы.
С какой частотой?
Разный.
Давайте сравним.
Грубо говоря, путать.
Да, грубо говоря, путать по определенному шаблону, который известен передатчику и приемщику, но неизвестен врагу, тем, кто пытается это перехватить. Да. Угу. Идея была по тем временам крайне революционная. Более того,
она придумала.
На тот момент, да, не существовало практически механизмов и технологий, которые бы это сделали. Но они смогли это сделать вместе со своим вот этим композитором. Они придумали
и
механический
это, что ли,
механизм, да. Механический механизм на основе как раз пианино. То есть вот эти 88 клавиш, это 88 так, возможных частот, да, на которые можно передавать. И как меняются действительно вот мелодии на клавишах.
То есть какой-то барабан меняет...
Какой-то механический барабан, как раз которому они привинтили, по-моему, там хронограф или передатчик там от граммофона.
Так.
Получилось достаточно компактное устройство, которое можно было поместить в торпеду. Да. Они где-то около года работали вот над всеми техническими нюансами, подали патент. Патент приняли, но положили под сукно, потому что военное ведомство сказало, что это слишком тяжело разработать. Это очень слишком вот, им трудно.
Угу.
И до 57-го года оно лежало под сукном.
Да вы что?
Пока его вот, там кто-то достал и начал с этим вот, как-то пытаться его довести до ума, уже там, учитывая развитие технологий транзистора, там, лампы, все дела.
То есть хотела, понимаешь, сломить шею Гитлеру, да, а помогла в холодной войне.
Угу. Не в холодной войне. Впервые, как считается, ее изобретение было использовано в 62-м году во время Карибского кризиса кубинцев.
Против нас?
Нет, вообще.
А как это использовано?
А там против нас не было, потому что никто ничего не делал, слава тебе Господи. Если бы мы сделали, мы бы сейчас могли бы...
А что значит использовано?
Да?
Испытывали, да, они его поместили на корабль. Они были готовы к тому, что против них что-нибудь сделается. Наши были готовы на Кубе, что против нас что-нибудь сделается. Это было такое вот противостояние на грани, и, слава богу, никто эту грань не перешел. Может быть, Хэдди как раз сыграл определенную роль. Кстати, свое изобретение они подарили государству Соединенных Штатов, они с него не имели ни копейки никогда. И вообще про них благополучно забыли. То есть даже когда вытащили этот патент на свет Божий и начали из него что-то делать, про Хэдди никто не вспоминал. Потому что как-то вот... Видимо, тоже у них не вязалось, что такая красивая, известная актриса...
А когда же слава-то нашла изобретателя?
Слава нашла ее уже в 90-е годы.
Заслуженный изобретатель США дали значок, да? Понятно. Значит, друзья мои, сегодня мы говорим об интересной женщине. Действительно красавица, обратите внимание. Посетите, можно сказать, библиотеку образов. Хеди Ламар, 2 R на конце, родилась в Австрии, затем стала американской актрисой. И вот изобретательница, об этом нам сегодня рассказывает Серафима Санна Чеботарь. Журналист, очеркист, писатель. Серафима Санна, не поговорили только лишь до новостей о том, когда выйдет ваша новая книга. Но я думаю, что
выйдет.
После новостей и об этом поговорим.
Неужели мы снова захотим, чтобы женщина стала лишь служанкой на жизненном празднике самца? Мы твердо намерены не допустить распространения заразы по имени мужчина.
Какое сегодня число?
8 марта.
8 марта.
Друзья мои, так, сегодня с Серафимой Чеботарь, журналистом, очеркистом, писателем, мы знакомимся с для многих новой фамилией Хеди Ламар. Это австроамериканская актриса и одновременно изобретательница, да, женщина, которая сначала от папаши сбежала, банкира, потом от мужа, приближенного к Гитлеру, значит, мультимиллионера, да, Вот. А потом начала менять всяких разных режиссеров и актеров и прочее, и прочее. Я понимаю, Серафим, почему вам нравятся такие истории. Они действительно, наверное, женское сознание заводят. Хотя счастье женщины в верности.
Вы знаете, я вот сейчас на вас смотрю, по-моему, вам эта история нравится гораздо больше. Вот, судя по тому, как у вас глаза блестят.
Ну, она кудрявая, конечно, такая, да, заводная. Вот.
Кудрявая!
Да, да, да. Вас заводят кудри?
Ну, хорошо, когда женщине не надо вот этот бигуди накручивать, это приятно, что он не ходит у них, по крайней мере.
В Африке.
Вот, да, Серафим. Так вот, война закончилась, изобретение как бы у нее взяли, но никаких авторских не было оформлено, и только в 90-е воздали, да? Ну и так, морально, я так понимаю, всего лишь.
Ну, морально, не морально. Ей вручили в 97-м премию. Фонд Electronic Founder, по-моему, вручил ей вот премию как изобретательница. При этом она уже не пришла на вручение, она к этому времени уже выглядела очень плохо, плохо передвигалась. Она прислала сына, который, по иронии судьбы, владел магазином радиотелефонов, и свое телефонное обращение к замечательной компании, которая ей это все вручила.
А сын-то, кстати говоря, получается, кто же стал папашей?
Третий муж, ага. Джон Лодер, английский актер, который тоже начинал как военный, потом он стал актером, переехал в Голливуд, потом вернулся в Англию. Достаточно известно. У них было двое детей, дочь Денис и сын. Причем сначала у нее был приемный сын, вот со вторым мужем они усыновили ребенка. Угу. Но, как сообщают источники, когда мальчику было 12 лет, как-то там что-то разладилось, и он перешел в другую семью.
Нормально сбагрили.
При этом потом претендовал на наследство. Ничего хотя она его вычеркнула из завещания. Как-то там была очень темная история.
А вот нехорошая история.
Да, а вот дочь и сын, они с ней были до последнего. Умерли они с дочерью там практически в одно время, там разница была пару недель, по-моему. Вот. Она была замужем вообще всего 6 раз.
Да вы что?
Всего.
Ну, по сравнению с Ланой Тернер, у которого было 8 мужей, ну,
и Элизабет Тейлор,
у которого было 7, хотя выходила замуж, она все равно 8 раз. Там еще было.
На совесть работали.
Да, о чем мечтать. Четвертый муж у нее был такой король свинга из Швейцарии, очень известный в свое время руководитель оркестра, который приехал, эмигрировал из-за войны в США.
Мне очень трудно представить, что шведы танцуют свинг.
Швейцарцы.
О, швейцарцы. Это может быть возможно.
Сам тоже, опять-таки, там то ли немец, то ли еврей, непонятно. А приехав в Америку, он руководил ночными клубами, гостиницами и опять-таки содержал женский оркестр. Угу. Очень был известный в свое время.
Содержал как хозяин?
Как конечно. Хозяин, да, как руководитель.
Это мой оркестр.
Не так, как вы подумали, с очень блестящими глазами.
Сегодня попрошу остаться тромбом.
Пятым мужем у нее был нефтяной магнат, а шестым ее же собственный адвокат по разводам. Причем развелись они через 2 года, и она в исковом заявлении заявила, что он ей угрожал бейсбольной битой. Угу. И как-то вот так случилось, что, несмотря на все ее мозги, она умудрилась из-за этих постоянных замужеств растерять все свое состояние практически.
Ну вот видите,
вот 30 миллионов долларов,
вот мы, Серафим, меня парировали, да, когда я говорил, что иногда красоты достаточно для жизни. Для жизни
а иногда
говорите,
недостаточно,
она даже,
а иногда же... и мозгов недостаточно.
Вот,
все
видите,
бывает
что ж, в чем же проблема-то?
Проблема в сумме. Нет проблемы. Нет человека, нет проблем. Хочешь жить, вот как-то живи. В 50-е годы она пыталась вернуться в кино. Она, кстати, снималась до 51-го года. Потом там были только небольшие эпизоды. В 66-м пыталась вернуться, но там по некоторым источникам против нее развернули целую кампанию травли. Потому что она была тетенька такая острая на язык, и Голливуд крыла, не стесняясь во всех интервью.
Ну как... что ее в Голливуде подбешивало?
Все ее подбешивало. Она была женщина умная и понимала, что когда вокруг идиоты, она это понимала и не стеснялась об этом говорить. Угу. Тем более, что она никогда не прокладывала себе путь наверх через постель, как большинство, и тоже всем этим глаза тыкала очень активно. А по другой версии, что не начали сдавать нервы, в 66-м году, во-первых, ее сначала задержали в магазине за попытку кражи туфель.
Так.
Причем дело до суда не дошло, как бы там тоже есть разные версии, то ли их подкинули, то ли она забыла, уже начиная впадать в деменцию, то ли еще
что-то. В дамскую сумочку подкинули пару сапог зимних.
Плюс в это же время вышла ее автобиография под названием «Экстаз и я», полный таких вот жареных фактов, анекдотов, и она тут же подала в суд на своего соавтора, сказав, что это буйный вымысел и плод его фантазии. И потом еще, кстати, она очень много судилась, потому что имя у нее было настолько громко, что его постоянно использовали везде, где ни попадя. Она судилась с режиссером Мелом Бруксом за то, что один из персонажей его фильма «Сверкающие седла» по именем Хедли Ламар
Хедли.
Хедли Ламар, это мужик такой, генеральный прокурор штата, который вот там главный злодей в фильме. Такой пародийный вестерн, на самом деле.
Мел Брукс — это легенда в американском юморе.
И вот один из первых его таких вот известных фильмов про шерифа-негра на Диком Западе. Uh-huh. Вот главный злодей как раз был Хедли Ламар, которого все время называли Хэдди, он все время всех поправлял. Она очень обиделась, сама Хедди Ламар, подала в суд на Мела Брукса, до чего, правда, дело дошло неизвестно, все было урегулировано в досудебном порядке, простите, ради бога.
Да, ну что вы, это так мило.
В общем, потом она поселилась вот во Флориде и продолжала свои многочисленные суды. Она подала в суд, в частности, на компанию CorelDRAW.
CorelDRAW, это же компьютерная графическая,
да? Да, ее портрет поместила на, по-моему...
Заставку.
Восьмой и девятый, да. Это была обложка, это была заставка. Uh-huh. Причем ее об этом не спросили. Она подала в суд, компания сказала, а это не ваш портрет, это нас художник нарисовал.
Хотя... А он обработан был?
Ну, обработал, естественно. Сходство с кадром с ее было достаточно большим. И она требовала там какое-то немаленькое количество миллионов долларов. Суд ей присудил какую-то компенсацию.
Ну, какая-то мерзкая сутяга получается.
Ну, в общем-то, ей обидно было, скорее всего, что ее имя и лицо используют, а ей об этом даже не сообщают.
Всех используют.
Причем как раз вот считается, что CorelDRAW использовал ее лицо, чтобы он там не говорил, что это был конкурс на лучшее изображение, там еще что-то. Как раз в знак уважения к тому, что она вот еще и изобретательница была, кроме того, что красивая женщина, которая бы хорошо смотрелась на обложке.
Она просто обижена, потому что не одобрил иллюстратор. Намного лучше, как программа.
Может быть, она об этом
ничего не говорила. На самом деле, по поводу законов использования изображения человека, закон такой, что надо поменять это изображение на 70%, чтобы это не был копирайт. Но я сам не понимаю, что за это значит 70%. Но...
Скорее всего, уже есть какие-то специальные программы, которые считают там количество плагиата в изображении. Я даже просто себе представить не могу. Потому что реально, если вы смотрите на картинки, они очень похожи. Кроме того, что, конечно, изображение на CorelDRAW, оно такое выглаженное, компьютерное, нарисованное, а она все-таки была живая, красивая женщина. Так, на чем мы остановились?
Шестой муж развелась.
А, шестой бейсбольная муж, бита. Шестой муж, вот, бейсбольная бита. Она жила последние годы одинокая. Как говорил ее сын, она сделала достаточно много пластических операций, чтобы вот вернуться снова в профессию, которые оказались не очень удачными. То есть она себе там переделала.
Неужели хуже, чем мама Сильвестра Сталлоне?
Вы знаете, насчет мамы Сильвестра Сталлоне не знаю. Была такая замечательная женщина в Испании, герцогиня Альба.
Так.
Самая титулованная, по-моему, даже не то, что женщина, самый титулованный человек вообще за всю историю мировой геральдики. У нее там было количество титулов какой-то вообще длиной в 4 страницы. Вот вы как-нибудь на нее посмотрите, вот последние годы. Герцогиня Альба.
Так прямо и вводите.
Да, прямо так и вводите, Вожу. Да. Вот если хотите посмотреть на пример неудачной пластической операции.
Герцогиня Альба.
Но при этом
Альба.
Герцогиня Альба была дама крайне жизнерадостная и не стеснялась своего лица. А Хедди Ламар очень стеснялась, и она последние годы из дома практически не выходила, говорила только по телефону.
А когда были эти операции? Потому что это была какая технология, 60-х, 70-х? Ну да, я видел, это Франкенштейн.
Красотулька.
А была очень симпатичная женщина в молодости, но вот неудачные пластические операции не красят никого. Она начинала в конце 60-х. Потом доделывала, переделывала, да, неудачно все это было, в общем... А последние годы, как говорят, она была практически слепой.
Из-за операции?
Нет, из-за возраста.
Просто возраст?
Да. Она умерла, ей было 85. В общем, тоже.
И очень впечатлен на герцогине.
Ужас какой-то. Я категорически впечатлен.
При всем при этом женщина, она была потрясающая просто в герцогине.
Ужастик, кстати, можно сниматься таким. Лицом.
Такое жизнелюбие, такая сила духа. Она в последний раз вышла замуж за человека, по-моему, лет на 40 ее моложе.
Да-да, был скандал же. Он унаследовал деньжата?
Нет, он принципиально не унаследовал. Никогда женились, она подписала договор, что все отходит к ее детям, и ему ничего не достает, чтобы там дети не верещали по поводу того, что он жигало и хочет только денежки этой замечательной старушки. Так что унаследовали все дети. А муж просто наслаждался ее обществом. Угу. Она до последних
по
лет
чесноку,
фламенко,
да?
На площадях танцевала...
Да. И вот та же самая история примерно случилась и с нашей героиней сегодня.
Но с нашей героиней все было хуже, потому что у нее вот не было уже в конце жизни этой жизнерадостности и жизнелюбия. Она заперлась в своем доме. Русские очень часто источники говорят, что это был дом престарелых. Хотя вот в английских я что-то не смогла найти подтверждение этой истории.
Она в Англии? Да,
нет, в Америке. В Майами. Во Флориде, там городок маленький. Каслберри. рядом с Орландо. Чем опять-таки наши источники все говорят, что это был Орландо, а американцы настаивают, что это был Каслбери. Верю на слово в данном случае. Можно уточнить, чем они
Тим
отличаются.
Тим морщится, не узнает.
Ну, это трудно сказать.
В чем разница, Тим, вот этих двух?
Один звучит красивее.
Что именно, помочь ему будет красивое название?
Второй вариант.
Каслбери.
Ну, да, ну потому что Орландо — это как-то вот скучно.
Ну почему
там апельсины, а Каслберг — это что-то вот... Это Гарри Поттер, это фантазия.
Хорошо, не Серафим, знаю, мы не будем в колдовство богомерзкое углубляться. Вы нам честно скажите, чем занималась старушка-то на исходе дней своих суровых?
Ну, судилась она в основном. Насудилась, она говорила по телефону с друзьями, поклонниками, с детьми. Пыталась как-то внуков воспитывать по телефону, опять-таки. Пыталась писать еще одну автобиографию, так ее не завершила. Вообще, ей в 70-е годы очень много предлагали вернуться в профессию, предлагали сценарии, рекламные ролики, сыграть на сцене. Она все это с удовольствием, как говорят, читала, но ни на одно не ответила согласием.
Угу.
Все-таки решила остаться в истории вот такой вот женщиной из 40-х годов, из века золотого, действительно, века Голливуда, когда вот женщины были все гламурные и прекрасные, когда фильмы все были вылизанные, красивые и тщательно снятые, хотя, конечно... Это все легенда исключительно. И про нее бы благополучно бы и забыли, действительно, если бы не ее вот это изобретение.
Да.
Потому что сейчас, опять-таки, я повторюсь, может быть, но на основе того принципа, который она разработала, сейчас уже там несколько технологий создано, но на этом принципе работают все сотовые телефоны, все Wi-Fi, вся вот эта вот беспроводная связь, половина радио.
Погодите. А вот, Серафим, вот давайте как вот инженер с инженером поговорим.
Ну, три раза ага. Конечно. Ну ладно, давайте
вот попробуем. Давайте. С другой стороны тоже слышится смех.
Инженер в студии, опасно.
Да. Итак, инженеры с инженером. Вот, поговорим. А зачем шифровать сигнал Wi-Fi? Если это, можно сказать, гражданская, открытая для всего мира, демократическая, либеральная сеть.
А тут дело еще не только в том, что вы пытаетесь от кого-то зашифроваться, а в том, что вы пытаетесь передать сигнал, который не потеряется по дороге.
Так.
Например, есть созданный, опять-таки, на основе ее идеи широкополосный способ передачи, когда у вас каждый кусочек информации делится на определенное количество других кусочков и передается по 11 разным частотам одновременно.
Принцип торрентов.
Ну, практически, да. Что позволяет каждому маленькому кусочку не потеряться по дороге, потому что он настолько мал, что помехи его не глушат.
Угу.
И он, Серафима, не занимает места практически.
Серафима, в принципе, я задавал риторический, глупый вопрос, а вы...
Неужели мы снова захотим, чтобы женщина стала лишь служанкой на жизненном празднике самца? Мы твердо намерены не допустить распространения заразы по имени мужчина.
Какое сегодня число?
8 марта.
8 марта.
Друзья мои, сегодня с Серафимой Чеботарь, журналистом, очеркистом, писателем. Кстати, что не поговорили о книге Серафима? Вот, говорим о Хеде Ламар, да, и Серафима готовилась и хочет нам все-таки объяснить про кусочки.
Вам, тему, как инженеру.
Тему, да, потому что я немножко законсервировался в далеких 30-х в плане инженерии, да. А вот это интересная тема. И вещь, которую придумала, играючи за роялем, да, она с кем играла-то? С этим, с авантюристом, с композитором.
Нет, Джордж
Аптейл. Этот из Швейцарии, который.
Нет, это который из Америки.
Из Америки.
Авангардный композитор.
Да, и вот они придумали перебрасывать для торпеды сигналы на разных частотах, да, чтобы невозможно было заглушить определенную частоту и сорвать команду.
Секретная система связи. Вот, принцип как раз вот псевдослучайной перестройки радиочастот.
Угу.
Это вот придумала именно она. Потом уже на основе вот этого принципа, что можно сигнал давать не по одному каналу, а менять его, разбивать на кусочки и прочее, прочее, были придуманы уже разные вариации того, как это именно можно делать, зачем это можно делать. Там для разных целей подходят разные варианты. Если там принцип линейной перестройки частот, там широкополосный сигнал.
Серафим, сколько у вас было по физике в школе?
5. Но это было очень давно.
Я, знаете, вот несколько лет назад летел в самолете с одним шпионом. Да, инженером, да. Летел я на...
Мы не были вместе.
Российских авиалиниях. Российских авиалиниях. Вы и не инженер. Только вы просто шпион, да. Значит, а тот шпион-инженер. И вот он мне, значит, на... Ну, насколько мне мог позволить понять мой английский язык, который, в принципе, в такой, в нормальной...
Да он безупречен.
В трезвой жизни не слишком дает о себе знать. Вот мы летели, по-моему, из Питера в Москву, что-то такое. Мне рассказывал, что вот тесловские изыскания по передаче энергии на расстоянии с помощью радиоволн, да, они, в принципе, как раз в Wi-Fi-то и воплотились. И сейчас же, действительно, это было несколько лет назад, а сейчас, действительно, ведь появились сведения о том, что в этом году, по-моему, что при помощи Wi-Fi можно, в принципе, телефон заряжать.
А. Не, ну беспроводная зарядка уже есть.
Но это когда очень близко, ну, близко к, да, источнику, да, это скорее электромагнитная индукция работает. Позвольте мне, как Нобелевскому лауреату вам пояснить, что там работает. А он говорил, что именно сам источник Wi-Fi, да, может быть передатчиком именно энергии, не информации, а самой энергии, да.
Вот. Про Теслу, кстати, очень много легенд ходит. Одна из моих любимых — это то, что его там очередные испытания вызвали, собственно, вот то, что у нас называется падением Тунгусского метеорита.
Да, 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 да.
Самая известная.
Он, да, передавал энергию, что передал ее
слишком далеко.
Аж в Сибирь, причем там еще есть некоторые расхождения во времени, поэтому считается, что он не только в пространство энергию передавал, но еще и через время.
Да вы что?
Ну вот, про Теслу вообще очень масса легенд. Он же официально какой-то...
Жаль, что Тесла...
какой-то компании признан инопланетянином.
Жаль,
выходцем
что...
с Венеры.
Жаль, что Тесла мальчик. А так бы мы в программе 8 марта обязательно с вами бы о нем, как физики, поговорили бы.
Заведите программу про мальчиков.
Про мальчиков делает Митрофанова, да, Рустам? Или уже не делает?
Делает, делает.
Делает, но
что-то не слышно. Конечно, 23 февраля, так и называется программа. Про
мальчиков. Далеко не ходили. У них 23 февраля. Далеко не ходили за названием.
Я думаю, не выходили даже из этой студии.
Так, Серафим, ну так что-нибудь еще такое душещипательное про вот эту вот нашу сегодняшнюю героиню Хеди Ламар.
Что вам про нее рассказать?
Да, актриса, правда, она хорошая была?
Правду
актриса
говорить.
Она была хорошая, действительно. Она специализировалась на ролях таких экзотических соблазнительниц. То есть вот красивая роковая женщина, собственно, по типажу там ничего другого быть и не могло. При этом про нее Норма Ширер, например, вот ее главная соперница за звание главной актрисы MGM, она писала, что такие роли играли многие, но только Хеди Ламар вносила туда такое количество чувства в свою игру.
А вообще, вот скажите, пожалуйста, Серафим, я понимаю, мы как бы можем увязнуть в этой формальности, но самый главный вопрос, который мучает внимательных наших слушателей сегодня, конечно, вы представляете, 30-е годы, да, а на экране, извините меня, изображен оргазм. Я бы сказал, что даже сегодня,
мучает, да?
Даже сегодня...
Сергей
это...
в прямом эфире нашей радиостанции до сих пор не изобразил.
Ну тут, извините, изобразить нечего.
Ну почему же?
Нет, вы знаете, если Сергей будет изображать женский оргазм, это будет уже просто обман в неправильной степени.
Профэкстаз, давайте вот это слово использовать.
Нет, не могу, не могу так путать слова. Серафим, вы нам объясните, а какая реакция была у общества, что в 30-е годы женщина на экране, можно сказать, чувствует то, что она, в принципе, ей по канонам того времени, религиозным особенно, ну,
нет, вы знаете,
неприлично было чувствовать.
В 30-е годы уже было можно говорить о том, что женщина может испытывать оргазм.
Да вы что?
Вот уже разрешили,
а
уже врачи подтвердили.
Началось? С чего это началось, вот эта эпопея?
А это началось.
Потому что, вы знаете, Серафим, ведь вы как писатель и очеркист, вы понимаете, что сегодня, извините, в некоторых глянцевых журналах вот эту историю с оргазмом преподносит женщинам, читательницам, как нечто обязательное.
Механическое.
Да, и если оно, извините, у кого-то из женщин не является потребностью и не достигается, то это может какой-то какой-то ущерб, извините меня, получается.
Знаете, тут...
Какая низость?
Как всегда, наука как маятник. Она то туда, то сюда. Например, в середине 19 века считалось, что женщина не может испытывать оргазм в принципе. Ей это не дано физиологически. И вообще...
Очень правильно.
А то, что она иногда вот все-таки испытывает, это у нее спазмы, это так. Нервный припадок.
Да-да-да.
Это надо лечить.
Вот тебе и ножпа, правильно, в помощь.
А вот как ни странно, припадки лечили с помощью через некоторое время вибромассажеров.
Да, была такая история.
Оригинально. Что, серьезно?
Серьезно, да. Они были придуманы, собственно, вот для терапии женской истерии, которую лечили вызыванием припадков.
Так.
То, что сейчас называется механическая мастурбация, извините за слово в утреннем эфире.
Главное не оступиться.
Второе слово красивое, а первое...
Серафима, мы примем меры сейчас к вам. Мы вас накажем. Это самое. Накажем вас.
Только в конце 20 века женщины наконец смогли честно признаться, что таки да, это он, а не то, что некоторое время врачи за это принимали. Поэтому, когда Хеди Ламар, тогда еще Хеди Кислер показала это на экране, это, конечно, был дикий скандал, но это был скандал, что она осмелилась это показать вот во все услышания.
И мне важный не вопрос. Годится. Выяснение. Иногда я не понимал, о чем речь в разговоре. Вы сказали, что она была там и приехала на белом коне. А кто создал экстаз? Мне уже страшно.
Вам фамилию режиссера или того, кто с ним?
Тим сомневается, не был ли это конь?
Нет, конь не был.
Ну, по сюжету, да.
По сюжету она вышла замуж за человека, который был старый, который не проявлял к ней интереса как к женщине. Однажды днем она пошла купаться, повесила свою одежду на лошадь, искупалась, потом, значит, она побежала за лошадью, которая там в этот момент там куда-то слиняла, встретила там красивого молодого человека и получила с ним экстаз в лесной хижине. А,
поэтому закончилось... как пельмени лепила одна сама, да?
Нет, пельмени она лепила с ним. А закончилось все тем, что муж узнал о том, что у нее был вот роман на стороне и экстаз в хижине не с ним, а с молодым человеком, и покончил с собой.
Кто? Какой хороший фильм. Конь? Муж. А, муж. Wow. Упустил нить опять в этих фантазиях о купании. Вот, ну что же, хорошо. Зеленые. Итак, я, Серафим, вот честно могу вам сказать, честно, вот таких вот порядочных, а тем более после того, что вы сегодня рассказали, глубоко нравственных персонажей среди женщин, ох, как немного!
Заметьте, она каждый раз была верна своему очень любому мужу. Она
очень просят про герцогиню Альбу рассказать в следующей нашей программе.
Очень интересно, как она дошла вот
до жизни такой.
К такой жизни долго.
Не завидуйте, Владик. Серафима Чеботарь, журналист, очеркист, писатель. Спасибо, Серафим, но сейчас будем вас журить.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.